Здравствуйте. Сегодня 6 октября 2014 года, понедельник, а на еврейском календаре 12 число месяца Тишрей, 5775 года. А это значит, что всего 2 дня назад был Йом-Кипур, в субботу. А кажется, что прошло уйма времени. 10-го Тишрея был Йом-Кипур, а 15-го числа, это то есть вечером 8 октября, начинается следующий праздник – Суккот. И у нас есть 4 дня между двумя праздниками. 4 дня на предпраздничную суету, а суета довольно большая. Ну, мало того, что нужно накупить продуктов там, вот, чтобы было чего кушать – так ведь еще надо и постирать, чтобы было в чем ходить. Потому что праздником Суккот начинается такая полупраздничная неделя. Холямоэд Суккот. И в дни этой недели нельзя делать некоторые вещи, в том числе стирать. То есть это нужно настирать на целую неделю. Нет, для маленьких детей, которые часто пачкаются, стирать можно. А вот для больших детей, таких как мы, стирать нельзя. Нельзя писать ручкой на бумажке, нельзя писать. А в компьютере писать можно. Подкасты, кстати, записывать можно. И вообще в дни этой вот предстоящей недели, которая начинается вечером в среду 8 октября, в дни этой полупраздничной недели еврею предписано сидеть в суке. Что значит сука прежде всего? Сука – это такое временное жилище. Стены его сделаны из довольно таких хрупких материалов, ну, у кого как получится. Стеной суки или несколькими стенами суки могут быть и стены просто дома. Есть довольно строгие правила по строительству суки, по размерам суки, из чего она должна быть построена, как она должна быть построена. Вот, ну, стены, в общем-то, вот мы строим суку, наша семья строит суку, так у нас часть стен, большая часть стен сделана из тонкой фанеры, а еще некоторая такая пристройка к суке сделана вообще из ткани. Но самое главное в суке – это крыша, называется схах. От этого, собственно, слово «схах» и произошло слово «сука». И вот крыша должна быть сделана из растений. Причем таких растений, которые ни на что другое не употребляются. Специально вот для этой самой ритуальной, прямо говоря, крыши. Вот, скажем, такое правило, которому должна соответствовать эта крыша. Через щели в этой крыше должны быть видны звезды. Понятно, да, что это за крыша? Если вдруг пойдет дождь, то... Хотя в дождь никто никого не обязывает сидеть в суке. Можно совершенно спокойно пойти домой. Вот это вот ночью, да, должны быть видны звезды. А днем есть еще такое правило. Целям рубами хамата, то есть площадь территории, которую эта крыша все-таки закрывает, должна быть больше, чем площадь дырок в ней же. Само по себе любопытное правило. Крыша суки в обязательном порядке предусматривает наличие в ней дырок. И вот одно из объяснений, конечно, это все объяснить невозможно, просто невозможно, но пытаемся. Так вот, одно из объяснений такое, что это же как раз такое время, когда, в общем-то, урожай собран, и человек вполне может заслуженно почивать на лаврах, где-нибудь там в закромах. Нет, говорят ему, выходи из лавр, выходи из закромов и устраивайся в этом вот хлипком совершенно убежище и живи в нем неделю. Что значит жить в суке? Еврею предписывается здесь спать и есть. Все остальное время тоже хорошо бы, если бы он проводил в суке. Ну, если получится. Я очень надеюсь, что получится. Потому что это просто удовольствие, да, вот просто удовольствие тоже трудно объяснимое. Вот сидишь себе вот здесь, вот в этой суке, и просто обалдеваешь от счастья. Время такое, праздник Суккот. Это время, когда положено радоваться. Вот тресни, но радуйся. Изо всех сил, из последних сил иногда положено радоваться. Да, так я не досказал вот эту вот идею. Когда человек на вот этом вот рубеже между летом и зимой, вместо того, чтобы находиться в утепленном помещении, крепком, надежном, переселяется и неделю живет вот в этом вот, не знаю, в этой скорлупке какой-то с дырками в крыше. А вот одна из идей, и я ее все-таки доскажу, она вот такая. Еврей должен понять, не просто понять, а прочувствовать на собственной шкуре и на прочих органах, что на самом-то деле все, что с ним происходит в этом мире, явление временное. И вот то самое жилье, которое он считает крепостью, это тоже временное явление. И оно такое же хлипкое, как и вот эта вот его хижина, в которой он живет неделю Суккота. Потому что не стены защищают, а тот, кто создал весь этот мир, в том числе вот те каменные стены и вот эти фанерные, он защищает. И для него эти стены совершенно равнозначны. А вся крепость жилища, которую человек привычно ему приписывает, находится только в его воображении, сознании. Итак, 4 дня у нас на подготовку к Суккоту. Значит, мы сказали, что подготовить еду, одежду, построить сукку, собственно говоря. Ведь в эти 4 дня нужно построить сукку. У нас она, слава Богу, уже практически готова. Стены есть, схах, крыша на них положена. Завтра, я надеюсь, дети придут ее украшать. Они там уже наготовили всякие украшалки. Там всякие игрушки, там всякие картинки, лампочки, много чего. Ну, это их функция. А у меня такая есть идея, записать несколько подкастов из суки, если, конечно, получится. Еще одна функция этой суки и вообще то, что принято вот в этот праздник, это ходить друг к другу в гости, в суку. Так что я приглашаю всех моих друзей, которые меня слышат, как-то договориться, организоваться и приехать ко мне в суку. Когда вы у меня были в суке в последний раз? Давно, да? Если вообще когда-то были. Но вот это такая замечательная возможность. А вообще интересно, вот я записываю подкаст из суки. Это значит, как бы, что все, кто меня слушает, они тоже как бы в каком-то смысле находятся вот здесь, у меня, в суке. Здорово. Здорово. То есть это и вот там вот Америка, и вот кто-то меня там слушает в Японии, и в Корее, и в Австралии, ну, не говоря уже, понятно, о России, Украине и всем этом русскоговорящем пространстве. Германия, например. Как-то русскоязычный подкаст, он значительно расширил территорию бывшего Советского Союза. Ну, хорошо, так я с удовольствием, с колоссальным удовольствием вас вот приму хотя бы вот таким виртуальным образом у себя в суке, чтобы эту виртуальность чуть-чуть приблизить к материальности. Я, наверное, сделаю несколько снимков, помещу их в арпод, если он, конечно, согласится их разместить, потому что он в последнее время очень капризничает. Вернемся к этим вот самым 4 дням, которые между Йом-Кипур и Суккот. Суку построить, купить арбаминим. Арбаминим – это 4 вида растений. Этрог, люлав, адаса, рва. Как это все перевести на русский, трудно себе представить. Ну, неважно. Вот 4 вида растений. С этими 4 видами растений в течение вот этой праздничной недели производится такой специфический ритуал. Их берут, три из них связывают вместе, этрог прикладывают к этой связке и производят ими вот такое вот движение, такое встряхивание в шести направлениях. Четыре стороны света, вверх и вниз. Я говорил уже, что все это совершенно невозможно объяснить. Что тут делается, зачем делается, есть много догадок по этому поводу. Но тебе написано делать, делай. Но если есть желание покопаться еще в смыслах этого вот самого делаемого тобой, то копайся. Но главное делать. А еще в рамках вот этой вот недели, которая нам предстоит, есть еще одно занятие, которое называется Симхат Бейта Шуава. Когда-то, когда существовал храм, а он был разрушен примерно 2000 лет назад, то на жертвенник, на котором сжигались жертвенные животные, кроме этого еще возливалось вино. А в течение вот этой вот недели праздника Суккот вместе с вином туда лилась вода. Это был специальный ритуал, как она зачерпывалась там внизу, в источнике Шилоах, как с танцами, с плясками, с музыкой поднималось это все туда наверх, на храмовую гору, как она там выливалась. В общем, мудрецы пишут, что тот, кто не видел вот этой радости при исполнении этого всего, тот никогда в жизни не видел радости. Но этого мы лишены вот в том вот объеме и в той степени, как это было тогда, во времена существования храма. Надеюсь, что очень скоро все это возобновится. А у нас есть некое такое занятие в память об этом. В течение всей этой недели вечером обычно начинаются песни, пляски, музыка, пение в самых разных местах. Например, мы как-то были в синагоге, большой громадной синагоге, и куча народу танцует, там вынесены все столы, скамейки, оттуда освобождается весь зал, и по нему кружится, не знаю, сколько там тысяч людей, а вот там вот на некотором возвышении стоят музыканты, играют, и 4, 5 или 6... вот таких вот стариков с бородами до пояса, седых совершенно, в этих вот одеждах этого хасидизма поют. И так поют, так заводят толпу, что просто невозможно удержаться. Бросаешься в гущу этой крутящейся массы и тоже там начинаешь по возможности выделывать какие-то коленца. И то же самое происходит в очень-очень многих синагогах. В старом городе, в Меа-Шеарим, в таких самых религиозных районах Иерусалима, в эти дни это что-то сказочное. Народ приезжает из-за границы, только чтобы посмотреть на это действо. В Карлин, Карлин — это еще один хасидизм, такой довольно большая община хасидов Карлин живет в Меа-Шеарим, там тоже что-то волшебное происходит в эти дни. Сейчас вечер, наверное, уже что-то около 9 часов. Я сижу вот в этой вот нашей свежевыстроенной суке, покрытой пальмовыми ветками. Это такой очень удачный материал для схаха. Звезд через щели не видно, но их не видно вообще. Просто еще недостаточно темно. А обстановка здесь пока еще достаточно скудная. Вот этот стул, на котором я сижу, стол, он же строительное приспособление, лестница, и еще там некий предмет, на котором якобы тоже сидят. И вот это, я вам скажу, просто даже не могу подобрать точное слово. Это просто это, наверное, прежде всего большая удача. Вот попасть в струю, которая тебе лично подходит, и в этой струе плыть, находиться. плыть именно туда, куда она тебя несет, а ведь это и есть нужное тебе место. И вот мне так повезло в жизни, что я в эту струю попал. Очень условно эту струю можно называть иудаизм. И вот в этом вот наступающем на нас празднике, как я уже говорил, еврею предписано радоваться. И написано там, где-то у мудрецов, может быть, даже и в Талмуде, что нет иной радости, кроме вина и мяса. И казалось бы, ну что это такое, ну как это пошло, как это материально, такие грубые варианты радости от вина и мяса. Как же это так? А где же духовность? И, по-моему, Бааль Шем Тов, он приводит вот такой вот машаль, чтобы объяснить вот эту связь между вот этими плотскими утехами, вино и мясо, и духовностью, которая пропитан весь этот праздник и весь этот процесс радости в этот праздник. Машаль. Двое нищих. Один из них слепой и глухой, а второй из них зрячий, слышащий, но он ходить не может. И вот они образовали между собой такой тандем, такой корпорацию. Этот вот ходящий садит своего партнера себе на плечи, тот сверху управляет им, куда идти. И вот так они обходят разные места, собирают милостыню. Ну а где же милостыня, как не на свадьбе? Они заходят на свадьбу, обходят столы, им подают там, набивается мошна, и как бы самое время уходить. Но проблема, там музыка звучит. И вот этот вот наверху, который слышит и видит, он оттуда уйти не в состоянии. А тот его вот самый невидящий, неслышащий друг, который под ним, ему-то это все невдомек. Он свое обошел, хочет идти дальше. Тогда что делает этот наш вот самый, этот вот наездник, условно говоря? Он наливает своему другу внизу вина, дает ему кусок мяса, и тут как бы занят как бы при деле. И они оба получают свое удовольствие. Тот внизу получает удовольствие от вина и мяса, а вот этот вверху, слышащий и зрячий, он получает удовольствие от самой свадьбы, от ее музыки, от ее веселья, от ее духовной подпитки. И вот этот машаль — это пример взаимодействия души и тела в суккот. Каждый из них получает свое. Никто не обделен радостью. То, что радостно для тела, оно получает, и то, что радостно для души, тоже ее не минует. Таким образом, охвачен весь комплекс, который и называется человек. Счастливого праздника! Или, как говорят на иврите, Хаг Самеах. До свидания.